Редкие отрывки из уроков Рабажа в комментарии Рава Лайтмана. Я объясняю сейчас такое, что такое Зивук Дака, что такое средняя линия. Зивук Дака называется Масаха Виют. Иначе Зивук Дака. Что значит Масаха Виют? Авиют называется желание получать, которое стремится к чему-то. И вместе с этим он может оттолкнуть свое желание. Это называется ударение, ака. Две противоположные вещи называются в духовном соударение. А зивук называется, когда он объединяет две вещи. Какая связь здесь есть? Зивук дака и масах вавиют. Говорят, что с одной стороны, он хочет этого, стремиться к этому, желает этого, и отталкивает это желание, эти мысли. Это называется соударение, ака. Две вещи противоположные с одной стороны, с другой стороны, желается и отталкивает, называется соударение. Почему он хочет? Это хорошо. Почему же это хорошо? Творец сотворил, чтобы это было хорошо. Наслади творение. Творец, свет, наслаждение. Мы знаем, как мы достигаем это. Это в разуме и в ощущении. И вместе с этим человек, ну, будем говорить на сферот, это будет легче, все время, когда он ощущает, что этим он будет отделен от Творца, и поэтому он не желает это делать, он будет отделен. С другой стороны, он говорит, это нельзя. Называется экран и авиют. Что значит две противоположные вещи? С одной стороны, допустим, иначе. Творец желает, чтобы он получил желание его насладить. Нижний не хочет быть получающим и отделенным. И для этого, поэтому он не хочет получать. За счет этого соударения он приходит к соединению. Если он получит, он будет отделен. Если он не получит, не осуществляется цель творения во всей полноте. Поэтому, когда он идет на получение из желания насладить творением, потому что Творец желает, чтобы он получил, находим, что сейчас две эти вещи объединяются. Что хочет Творец? Чтобы получил, он получает. Что хочет Нижний? Чтобы было ради отдачи, он хочет отдавать Высшему, и он отдает Высшему, и находим, что две эти вещи вместе объединяет он, и это Зивук Дака. Как говорит средняя линия, называется Масаха Виют, и на них приходит свет. Так красиво он сказал, что нечего добавить. Просто нечего добавить. Жалко портить. Я думаю, нужно взять это и так держать это перед глазами. Буквально золотые слова.
Мы не понимаем, как могут быть две эти вещи вместе. С одной стороны, я могу получать и наслаждаться. А с другой стороны, этим я могу наслаждать кого-то. Тот, кто дает мне наслаждение. Две противоположные вещи. Как возможны два эти направления? Одно мне, а одно ему. И оба существуют. Как возможно два желания, потому что двумя желаниями якобы я наслаждаюсь одновременно. У нас нет таких примеров в нашем мире. В нашем мире только желание получать и одно единственное, эгоистическое. духовное состояние, к нему добавляется еще одно – отдача. И они вместе работают. Раньше было соударение между ними, можно их соединить вместе. И в этом была проблема. Потому что Авраам не понял то, что было написано. Откуда я буду знать, что удостоюсь? Желание получать, две линии находятся в противоположности одна другой, левая и правая. Как они могут прийти вместе к совершенству, к миру? И тогда с помощью средней линии это очень, очень глубокая и непростая вещь. Это не просто соединение половины отсюда и половины отсюда. Есть множество действий для того, чтобы привести их к состоянию, чтобы средняя линия была совершенной, цельной, чтобы это не было никаким компромиссом между ними. Хотя такими словами мы говорим, что это компромисс. Чтобы это было совершенство. Два противоположных желания, мне и ему, чтобы они существовали как одно. Здесь нужно буквально особое раскрытие высшего света. Об этом написано, что делает мир в мирах, делает мир между нами, делает совершенство, возможность понять эти две линии. Так, чтобы существовали все желания в своей полноте. Но действие — это то, что мы учим. Если человек, желание получать его, начинает действовать прямым образом, ограничивать или увеличивать его, то все это в плоскости нашего мира есть. Множество людей, которые готовы к этому. Или ограничивать свое желание получать ради того, чтобы быть, скажем, или чтобы похудеть, или выздороветь, или стать спортсменом, добиться каких-то успехов. Тогда маленькое желание получать. Управляет большее желание, управляет меньшими желаниями. И тогда это просто предпочтение, что важнее другого. И здесь есть и общество, и реклама, все окружение, которое может дать нам ценности, что одни желания больше других, настолько, что чужие ценности, чуждые, мы иногда можем иногда принять против наших естественных желаний. Мы видим, что желание добиться симпатии со стороны общества очень важно для людей. Мы видим людей, которые ограничивают свое желание получать тоже с помощью окружения, общества. Они приобретают богатство, почести, власть. И не ограничивают себя, а наоборот, наполняют себя прямым образом. То есть не желание, одно желание над другим. И эти два подхода — это эгоистические подходы, существующие в нашем мире. О них и написано поэтому, что вся милость, которая делается, для себя делается. Иногда действия, они якобы действия отдачи, но это получение. Когда человек приходит к состоянию, что он хочет подняться в отдачу над собой, вне себя, то здесь он встречается с большой проблемой. Прежде всего, откуда он знает, что это отдача вне его, как те прекраснодушные, что это желание выше его, приводит человека в группу, там, где цель прийти к отдаче, к соединению между товарищами, но ради слияния с Творцом. И тогда он получает отторжение, ненависть. Все вокруг горы Синай, горы ненависти должны стоять, обняться. Точки в сердце должны соединиться. и эго, а эго не может их соединиться, им понятно, потому что между ними находится гора ненависти. Это происходит только с людьми, у которых есть противоположные желания. Это эго, все люди нашего мира. И второе, это точка в сердце, противоположная ему. Когда хотят соединить точки в сердце, тогда они видят это противоречие, это сопротивление. И тогда приходит к отчаянию. Как он может прийти к слиянию с другими? Как он может реализовать это? Как прийти к цели? А цель — это прийти к соединению с Творцом, к раскрытию Творца. И тогда понимают, что без света, возвращающего к источнику, это невозможно. Он нуждается в свете. Когда все это приходит, начинает понимать, что работа против его желания получать должна быть с помощью чужой внешней силы, силы света. И тогда происходит соударение, то, чего нет в нашем мире. Если мое желание получать, большое желание, скажем, быть здоровым и худым, получает еще одно большое желание, есть много и вкусно, так одно из желаний подавляет другое, и есть между этими желаниями борьба. Но это, в конце концов, зависит от моего решения, что я предпочитаю сейчас, одно над другим. В то время как здесь мне нужно притянуть свет, возвращающий к источнику. Он должен сделать эту работу. Я не предпочитаю для себя одно желание получать над другим желанием получать. Я должен решить, что мое желание получать здесь ничего не получит. А я хочу прийти к состоянию, когда отдача является вознаграждением. И когда приходит высший свет и делает, выполняет это действие, то во мне происходят две противоположные силы, в два направления. Не в одном направлении, что предпочтение стать худым, в предпочтении сытым, а в двух направлениях. Одно ко мне, а второе к нему. И тогда борьба за важность. Творец или я? А высший свет, по моей просьбе, выполняет действие. Приносит мне ощущение важности хозяина. Я прошу раскрыть стыд. И так я приобретаю соударение Акая. То есть я ощущаю это соударение. Через него ко мне приходит дополнительная сила. Я измеряю, проверяю силу сокращения, которую я могу выполнить на себе. Властвует ли она всеми моими желаниями? И вся и целиком она сейчас находится горящей, но под управлением. Способен ли я еще на большее? Развернуть его, остудить и насладиться им ради отдачи. Здесь мне нужна сила любви. Недостаточно мне силы сокращения, силы встречи между этими двумя. Для получения ради отдачи мне нужна сила любви, дающий, чтобы стал большой, великий, выходящий из меня, вовне меня, и больше, чем эгоистическая любовь. У меня нету слов, это описать, но и это происходит с помощью воздействия высшего света. И можно эти желания, которыми я могу напрямую насладиться, и они также присоединяются к намерению ради отдачи. И тогда получается, что в том же желании получать, в котором я предназначал, в котором предназначалось получить наслаждение, а, скажем, от угощения, происходит, что в нем к нему добавляется намерение ради отдачи, желание ради отдачи и ощущение любви к дающему. И получается, что в то же желание получать и тот же свет, который приходит от дающего, они находятся в совершенстве, в сочетании друг с другом, и я ощущаю их как в слиянии с дающим, с хозяином, внутри естественного желания получать. Основного моего, то, которое сотворил Творец, только которое получает облачение, исправление, и сейчас в состоянии стать совершенным, сдающим, и ощутить цель творения. То есть первое намерение хозяина к нему. То, с чего началось творение. И сейчас в этом окончательном процессе, который выполняет человек с помощью средней линии, в средней линии, он раскрывает это намерение. Непросто понять три линии, работу в них. Работа очень сложная, потому что мы здесь должны работать с желанием получать многоцветным, в котором есть разные части, такие, которые невозможно исправить, а только... Но ты не можешь их отрезать, они твои. Как ты что-то сделаешь с творением? Оно существует в тебе. Тебе нужно приложить... дать там какую-то компенсацию, соблазнить его чем-то, как сирля-зазель, как козла отпущения, то, что называется. Ты также должен это желание отдавать, пробудить желание получать, потому что без той левой линии, без левой силы невозможно отдавать. Но если пробуждается левая сторона, то существует опасность, что она пробудится настолько, что невозможно будет ей управлять. Поэтому необходимо ее так пробудить и дать ему такую затравку с одной стороны, чтобы пробудить и совершенство, которое он получит, чтобы захватило то, что дают ему, а не все, что собирается человек достичь от своей связи с Творцом. Здесь есть очень особенная работа — пробудить левую линию в правильном соотношении сохраняя то, что называется сила Ицхака, ту левую линию, которая может присоединиться к правой, а не Исав и все остальные желания, которые в нас. Есть здесь много работы в выяснении.
Поэтому Бааль Сулам проясняет это и в учении о десяти сферот, и в Зор, и в видении Пируш Сулам. Но это нужно учить, мы должны учить это на самих себе, потому что все эти определения, их невозможно выразить письменно. Прежде чем мы придем к духовному, как может быть даже маленький намек на то, что такое духовное? Не может. Потому что все, что мы можем представить себе в нашем мире, как он говорит, не может быть перед земным глазом ничего, кроме земного, а перед духовным, ничего кроме духовного. Это вещи понятные. Тут ничего не поделаешь, поэтому невозможно объяснить о духовном что-либо. Я вчера говорил с несколькими людьми, тут были разные беседы у меня. Я не мог им не привести никакие примеры. У них было сомнение, что мы можем продвинуться в нашем мире в материальном виде. У них есть... У них не было сомнений, что мы можем продвинуться, у них есть разные системы. Мне ничего было сказать, я был буквально нем. А только лишь людям, в которых просыпается точка в сердце, с ними можно говорить. Все те, с которыми ты начинаешь говорить, и они начинают ощущать, что действительно есть место этому, кроме наших сил, желания получать нашего, есть еще сила в мире, которая действует. И есть о чем поговорить о ней, потому что желание получать буквально заканчивает свою роль в том виде, в котором дано в нашем мире. Поэтому человек, который... У него нет точки в сердце, с ним невозможно говорить. Он не понимает, о чем ты говоришь. Он находится в категории животного. Начало человека — это точка в сердце, это начало души. Через нее он становится подобный Высшему, подобный Творцу, поэтому называется Адам. Это говорится относительно человека начинающего, с которым можно каким-то образом говорить. Но объяснить, что такое духовное, это невозможно даже этому человеку, потому что начинающему, потому что это обратная сторона нефеш хараим, душа. Она облачена в наше желание, не может пока дать человеку какие-то определения, направления, что это. Мы должны с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью нашего стремления объединиться с другими точками, товарищей, мы должны создать здесь кли. И тогда в этих 10 сферот первых уже можно будет объяснить ему все, до мира бесконечности. Он сможет понять, в этих 10 первых сферот там будут все определения в какой-то мере, о которых говорится уже в духовном и в каббалистических книгах, а до этого нет. До этого очень трудно говорить с человеком. Поэтому в период подготовки мы постепенно продвигаемся к тому, чтобы обрести каким-то образом, может быть, еще дополнительные свойства, может быть, какие-то желания, какие-то дополнительные понимания, но пока этого нет. Но пока мы не вознуждаемся в свете, возвращающем к источнику. А в нем мы можем вознуждаться лишь при условии, что мы хотим объединиться с другими душами. Тогда действительно наше направление в направлении света, возвращающего к источнику, потому что он дает нам исправление разбиения. А разбиение — это в разрыве между душами. Если я не стремлюсь соединить между душами, соединиться с другими точками в сердце, то я не направлен на свет, возвращающий к источнику. Да. Зеф из Кирьят Хаима спрашивает, есть ли место, где злому желанию невозможно удержаться, зацепиться. Нет такого, что это значит. Как это может быть? Злое начало — это вся основа. Когда мы себя строим, мы всегда строим себя на зле, на злом желании, на желании получать. Не может быть, чтобы я продвигался к чему-то без желания получать. Я целиком строю себя на желание получать. Это мой материал творения. Все добавки происходят на него. Мы говорим, что из желания получать приходит сокращение на него. Из желания получать приходит облачение, когда он получает внутреннее облачение, орхозер, когда он получает орхосадим, когда внутри за счет зивук дака и расчета свет, ишар, ор ишар, все это внутри желания получать. Я не существую, если не желание получать. Даже если я на словах говорю, что я себя строю над желанием получать, это лишь над тем первым пониманием, в котором я нахожусь, живу и существую. Я лишь так говорю, что я нахожусь над ним, как будто бы вне его. Но это вне того, что я прежде ощущал, что все в нем, внутри него. И что я хочу буквально во всей плоти ощутить. А сейчас нет. И я хочу впечатлиться и ощутить какие-то другие ощущения, которые над тем первым. И это называется вне желания получать. Но нету вне. Это, как мне кажется, что есть я, и есть что-то вне меня. Потому что желание получать так делится во мне. И делит так мои ощущения на две части реальности. Я и мир. И вы. Все неживое, растительное, животное, говорящее вне меня. Так желание получать разделилось. Сверху так разделили его, что часть его я не ощущаю, как свое я. Вот и все. Но все это в желании получать. Это материал творения. То, что мы изучаем лишь исправления, которые должны произвести над ним, с ним, а все творение в нем, все ощущения в нем, вне желания получать нету ничего. Все, что мы думаем, допустим, парцуф. Что такое парцуф? Рош, тохсов. Рош — это как бы над желанием получать. Что такое над? Это тоже в желании получать, но до действия практического, но вся мысль, решение, все это внутри желаний. Лишь я строю в своих желаниях стиль работы с ними такой, что я прежде хочу понять, что я делаю. Узнать, измерить, что я с ними делаю. Это называется рожь. Но это тоже внутри желания получать. Лишь я в своем отношении к желанию получать, после сокращения, я могу сказать, секундочку, я прежде должен подумать, что я с ним делаю. И называется, что я хожу над желанием получать. И строю отношения извне. Но это так называется. Я не выхожу из него. Лишь так отношусь к своему материалу. Я не выхожу никогда из желания получать. Это то, что сотворил Творец, это то, что внутри него происходит. Вся наука Каббала, все творение, вся реальность, все внутри него. И все, что мы изучаем, это как с ним справиться, как уподобиться дающему. Впечатлиться от дающего, прочувствовать его, научиться у него, что он делает, увидеть, насколько я противоположен ему, почему и как. И я могу это сделать, потому что желание получать рождено и создано дающим. И тогда, исходя из этой учебы самого себя, все время изучаю творение. Я изнутри этого творения изучаю дающего, Творца, почему он так сделал, прямо и обратно. И тогда я желаю уподобиться ему. Это и называется работой Творца, то, что он сделал, и затем то, что он делает, согласно моему, за моей просьбе. Я лишь прошу, а он выполняет. И через это приходит к слиянию, к единству, Ахора кедом цартани, сзади и спереди ты объемлешь меня. Мы... Это... Мы не должны забывать, ощущать, и что вся наша работа — это желание получать. Поэтому это не мистика. Это наука Каббала, которая пользуется определениями внутри желаниями получать, меры, ступени желания получать, какая власть, какие силы, с помощью каких сил противоположных и сочетаний между ними. Это механика духовная. Поэтому чертежи, таблицы, формулы, потому что нам есть о чем поговорить. И таким образом говорим о двух силах. Сила отдачи и сила получения. Что между ними происходит? Это, конечно, проходит по моему чувству. Это и в своем чувстве я впечатляюсь. И как будто бы отдаляюсь от чисел и векторов, которые действуют внутри меня. Но правильная учеба — это когда я всегда соединяю их оба вместе. Как, скажем, правильный, как исследователь, который дает какой-то укол или какую-то таблетку, он знает, какой материал вошел, вместе с тем он знает, что сейчас больной почувствует. Или на себе может провести те же проверки. Если он делает на себе, он должен выйти из своих рамок и, может быть, не сможет быть объективным, независимым в своем исследовании. Но мы изучаем в науке Каббала разум и чувство вместе. Это исследование над желанием получать нашим. С одной стороны, можно говорить о чувствах, как книга Зор говорит. С другой стороны, можно говорить о научных понятиях, как Бааля Сулам добавляет это в комментарии Сулам к источнику книги Зор. Поэтому наука Каббала, она действительно, с одной стороны, кажется мистикой, это чувство, это вера, это какая-то там этика, с другой стороны, это наука, это записи, светодействуют, все это переходит со ступени на ступень. Вот что происходит здесь? Мы в науке или мы в ощущении? В обоих. И сейчас зависит от человека, продвигается ли человек, начинающий. У него находится в ощущении, то он понимает что-то близко к себе. Потому что это его материал, это материал чувствующий. Тогда письма, статьи, они ему ближе. Затем он входит в науку Каббала, там говорится о действиях. Одной силы над другую силу, сила отдачи над силой получения. Потому что желание получать желание — это сила, сила желания. Он входит в механику. Механика достаточно простая. Две противоположных силы, которые воздействуют друг на друга. И он находится в науке. И путь в итоге для начинающего — начать впечатляться в равной степени от обоих, чтобы в нем это соединилось, два этих подхода, разум и сердце вместе, чтобы смог он ощутить и понять, откуда и почему он так чувствует, за счет каких сил, действий Творца и какие желания в нем, что происходит. И с другой стороны, вызвать действия от света, от Творца, действия, которые отслеживаются с правильными источниками, и впечатлиться и почувствовать, что с ним происходит. И быть в них обоих одновременно. Это называется средней линией. Он управляет тем исследованием, которое он проводит над собой. Он вызывает, согласно этому исследованию, те действия от Творца. Это называется работа Творца. когда действует Творец, и видит в себе результаты, и ощущает эти результаты очень чувственно внутри, но не теряет головы, он знает, откуда это приходит, почему, как дальше это использовать.
Это наша работа. Творец желает, чтобы мы с материалом, который Он сотворил, чтобы мы работали с ним, управляли им и пришли к Его пониманию, к Его рож, к осознанию замысла творения. И люди, которые находятся пока что без связи с этим, не понимают, что такое наука Каббала. Они думают, что это какие-то фантазии, различные мистики. Это не практическая работа, здоровая, над материалом всего мироздания. И осознанно, когда ты управляешь Творцом, ты управляешь собой, только по соответствии с твоим маном что-то происходит. И чтобы приблизить нас к этому, ты видишь, какие удары мир проживает? И что еще необходимо сделать? Постепенно, когда все это приближается к массам, становится проще, ближе, ощущаемо, что это может произойти. Но пока все еще вы видите, какие существуют мифы о Каббале, недостаток понимания у нас самих. Мы еще сами не очень-то понимаем, с чем мы имеем дело. Но вещи сами по себе реальны. Нет ничего более реального, более научного и более чувствительного вместе с этим. Но чувство и разум работают вместе. Нет такого в нашем мире. Возьми любых художников или людей богемы. Смотри, что у них в голове. И наоборот, возьми кого-то ученого, что у него за чувство. Две эти части у нас не находятся в соединении. Мы не способны, почти не способны соединить их вместе. Даже в одном эго, в нашей одной материи, не двумя противоположными силами, силой Творца и силой Творения, то, чем мы занимаемся в науке Каббала, даже в самом эгоизме я не могу. Или я люблю, или я ненавижу. Или я нахожусь в разуме, или я нахожусь в чувствах. Насколько мы мелочны. И здесь в Каббале мы собираем их вместе. Творца и творение, работаем с ними вместе. Поэтому не надо удивляться, что наука Каббала непонятна людям, простым, обыкновенным. И тем, кто начинает учиться, потому что они пока не могут понять, что объясняют им, как-то сформировать внутри на короткое время то, что я сейчас говорю, через мгновение исчезает, пока человек не находится в этом еще на деле. Ну, так продвигаемся. Вопрос. Гиладнари. А где здесь ты в этом процессе? Что такое изменение в намерении? Мы это будем учить. Я не думаю, что стоит еще расширять. Я вижу, что уже начинается то, о чем мы говорили, стало немножко понятнее. У меня была от вас такая реакция, и от мирового кли мне удалось это выразить, а больше я не хочу. выйдет только путаница из этого. Достаточно. Я так ощущаю все. В послании как раз об этом говорится. А мы успеем ее? Это послание? Нет, не успеем. Давайте, насколько успеем, почитаем. Мы переходим к первой части урока, 26-е послание из книги Баля Сулама.